Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Четверг, 19 января, время 22 часа 2 минуты в Киеве, 23 часа 2 минуты в Москве. Этот день уже 330-й. С Алексеем Арестовичем. Алексей, рад тебя видеть.
Добрый вечер всем.
Нас уже почти 100 тысяч человек смотрит, и 21 тысяча поставили лайки, как обычно, как и всегда. Пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте сразу же в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Ставьте лайки, это поможет нам попадать в рекомендованные. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и на канал Алексея Арестовича. В описании к этому видео, там у него не хватает немного до 1 700 000, так что найдите возможность, мои зрители и другие, те, кто нас смотрит без подписки, подписаться и там. Ну что же, мы начнем тогда наш эфир. Начнем с главной новости, которая, в общем, существенно определит, мне кажется, на какой-то вот прям обозримый период
все происходящее.
Главные, да, конечно.
Все остальные главные новости она определит.
Ну, это речь идет о поставке вооружений, дискуссии, которая в этом ведется. Но так она выглядит и в Давосе, и вот с переходом на завтрашний Рамштайн, что похоже, что что-то они решили, но мучительно окончательно согласовывают последние уже детали какие-то, и заявление Шольца, и вопрос ему заданный, он от него уклонился, потом сказано было, что ждем Абрамсов от Соединенных Штатов. Ну, в общем, вот так. Тебе слово. Что ты вообще об этом думаешь?
Ну, я думаю, что Запад наконец-то прорвало. Угу. То есть последнее сомнение голосования Бундестага и так далее. Конечно, острова какие-то остаются безопасности для Кремля, но, во-первых, и немцы очень сильно вкладываются, прямо скажем. Во-вторых, ну, не знаю, можно гадать, по каким причинам они не хотят быть первыми, кто поставит танки, но поставят все остальные, поэтому как бы там они уже успели сказать, что мы будем вторыми в той или иной форме. Поляки вон вообще их поставили в специфическую ситуацию, польское руководство, что не, вы, если вы не поставите, мы поставим ваши танки.
Да, да, да.
Такая история сильно болезненная для самолюбия немецкого будет. В любом случае, как мне кажется. Но то, что происходит, и то, что мы успели назвать Таллинской декларацией, когда страны Балтии, Британия и там многие другие сегодня заявили о беспрецедентной по масштабам помощи. Просто беспрецедентно. Великобритания, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Дания, Нидерланды, Словакия, Чехия. Это все анонсы того прорыва, который ожидается завтра на Рамштайне. Мы видим даже по реакции российского руководства, насколько болезненно они это все восприняли.
Да, но если, очень.
Да, вы, Костя выведет картинку, мы можем посмотреть.
Да, да, мы
то,
выводим.
Попало в открытые источники, то, что анонсировал.
Вот она висит уже.
Да, уважаемые зрители, вы, могу озвучить слух, это просто вот приятно, как
да, музыка. Да-да-да, давай-давай-давай.
14 танков «Челленджер-2», 600 ракет «Бримстоун», 30 150-миллиметровых самоходных гаубиц АС-90. Это очень много. Это сразу десятая часть, наверное, того, что за все время поставлено. Но это же не все. 200 БМП БТР, 200 бронеавтомобилей «Сенатор», батарея ПВО «Насамс», Канада, Польша, 14 танков «Леопард-2», скорее всего, модификация А4, это очень высокая модификация, крайняя это А6, насколько я помню, да, то есть это 100 БМП «Брэдли», 100 гусеничных БТР-113, 18 155-миллиметровых САУ М109А6, это глубокая модернизация, М109 хорошо известный, плюс еще 18, то есть считай, даже просто САУ считаем, уже 48. 250 бронеавтомобилей М11-17. Это очень хорошая машина. 138 внедорожников «Хамби». 100 колесных БТР «Страйкер». Впервые идут «Страйкеры». Это уникальная машина. Целое семейство. 100 – это бригада. Фактически бригадный комплект. То есть там вся бригада на «Страйкерах». И медицина, и командно-штабные машины, и машины ПВО, и машины огневой поддержки, и машины для перевоза пехоты. Это все набор «Страйкеров». Я так понимаю, что раз 100 дают, можно предположить. Неизвестно точно, но можно предположить, что это бригадный комплект. Но сразу бригада на «Страйкерах» появляется. Боеприпасы GDL-SDB. О них можно поговорить отдельно. Это запускается с любой установки типа «Химарс» или типа М-270 ее клонов. Уникальный боеприпас. 220 тысяч его было произведено. 10 тысяч использовано совместно Boeing и Saab шведский. Обладает множеством достоинств. В частности, он за дальность его 150 километров. Заявлено, и он попадает на таком расстоянии в движущуюся цель. Настолько он точен. Там в рекламном проспекте говорят метр. Ну, не знаю, метр ли, но в движущих целях он попадал. И на полигонах, и говорят специалисты, которые конкретно знают о тему этих боеприпасов, что в боевых условиях попадали. Ну, можно себе представить, это где-то до, ну, за Джанкой достает, даже при нынешнем начертании войск, или в глубину Луганской и Донецкой области, ну, как бы настроение добавит, это в два раза дальше, чем Химарс. Более того, он обладает очень интересной способностью, у него полуактивная головка наведения лазерная, насколько я помню, он, когда приходит цель, выходит из контейнера, фактически это маленький управляемый боеприпас, он, пролетев над целью, умеет вернуться, возвращаться. Уникальная способность у него, то есть это очень сильная история. 36-105-105-мм гаубиц, 48 плюс 36 сколько, хотя калибр разный, но тем не менее. Одна батарея ПВО Pro Patriot, голландцы вроде дают. 6 батарей ПВО NASAMS, еще 6 батарей. Еще 18 РСЗО HIMARS. Тут 25 шухер наводили до небес, да, поменяли правила ведения войны. И тут сразу, ну, половина от этого добавляется. 40 колесных танков АМХ-10 РС. Это французский РС. Бронеавтомобили «Бастион» Франции. Одна батарея ПВО «Сампт-Ти» Франция, Италия. Несколько 155-миллиметровых колесных «Сау Цезарь». 40 «Мардер», БМП «Мардер». Одна батарея ПВО «Про Патриот». Еще одна батарея. Три батареи ПВО «Аристи». И три специфических РЛС для их использования. Две РЛС еще дополнительно. 16 155-миллиметровых колесных САУ «Сузанна-2». Очень хороший. На секундочку. Внимание. Соединенные Штаты. Флаг маленький не вижу, по-моему, Словакия. Чехия дают. Или Голландия, Чехия дают. У меня плохое разрешение. 120 танков Т-72. Или Хорватия. Ну, короче, флаг очень похож. Да? Т-72М.
Чехия, Соединенные Штаты и первый флаг, по-моему...
Я разбирал, но у меня настолько размыто, что трудно сказать. Ну, хорошо, да. Одна батарея, неважно, кто дают. Одна батарея ПВО Pro Patriot, то есть третья батарея уже. 50 БМП SV-90, это шведы. 12 155-миллиметровых колесных САУ Арчер, это очень хорошая гаубица, которая стреляет... разворачивается для боевых действий, для выстрела за считанные секунды, стреляет колесно, быстро уходит с места. Для контрбатарейной борьбы идеально. До этого так работали французские «Цезари». Отзывы о них самые превосходные. И «Цезари» что же дают? 26-30-152-миллиметровых колесных САУ «Дана». «Дана» от «Сюзанна» отличается тем, что «Сюзанна» на натовском калибре, а «Дана» на советском. 152. Но в Азербайджан-армянском конфликте они показали себя более чем прекрасно. 10 155-мм гаубиц еще и 10 122-мм советских гаубиц Д-30. Это Эстония дает. Ну, я в страшном сне не мог предположить такого золотого дождя, сразу скажу. На нас, как бы, да, из оружия. Даже стального такого, просыпавшегося на нас. И это для меня показывает, что первая угроза воспринята всерьез. Во-вторых, пословица «долго запрягают, а потом быстро едут» — это не столько про... или не только про русских, но и про Запад тоже. Очень долго, 11 месяцев раскручивался маховик военных поставок. В него Запад системно, планово инвестировал. И вот по-настоящему первые результаты только сейчас. Потому что это... Вот даже не выход на проектную мощность еще. Это первые звоночки выхода на проектную мощность. Настоящая проектная мощность будет поинтереснее и покруче. Ну и понятно, что Запад трезво оценивает обстановку. Понимаю, что сейчас готовится. Оценки, что это решающая фаза войны, прозвучали не раз, а не два и в Даосе, и на уровне Столтенберга, главы НАТО, за эти двое суток. И готовится к решающему наступлению Российской Федерации, оно подается как решающее. Ну и понятно, что при таком количестве и качестве вооружений дело идет и подготовке контрнаступления после отбития этого наступления. Это очень серьезный пакет, очень. По скромным прикидкам, ну, этим можно вооружить так до зубов, даже если только в бригадах считать, а там не все вооружение бригадного уровня, там и постарше есть, но, наверное, бригад 5 полноценно.
5 бригад, да? Это 5 на 2, да. Это ж сколько получается?
Это 20
армейских... тысяч?
Это 2 армейских корпуса.
Ага.
Да.
Ну вот смотри.
Не хватит, но почти два. Ну это же не последние поставки.
Не, ну понятно, это понятно. Так вот мы и пытаемся понять, все-таки какой ты видишь основную причину. Ты говоришь, они вот окончательно полетели. То есть всегда спор был, они хотят, чтобы не проиграла Украина, или они хотят, чтобы Украина выиграла.
Мы сейчас пройдем по учению Аристотеля о причинности.
Давай.
Четыре вида причин. Целевая, материальная, формальная и деятельная. Значит, целевая причина. Они должны... предполагается в их замыслах, что силы обороны Украины останавливают российское наступление, какой бы формы оно ни приняло, и переходят в контратаку. Они сразу заряжают на это и на то. В контрнаступление. Контратака – это неверный термин. Это фактически. Материальная причина – они вышли просто на проектные мощности, выходят на реальные возможности. Они когда понимают, что у них промышленность сейчас пошла работать и планово выходят на такие показатели, что они могут пожертвовать частью своих материальных запасов. Это не свежепроизведенное.
Это существенно.
Там только часть свежепроизведенная. Они понимают, что когда они поставят Украине, их промышленность возместит в обозримые сроки, которые им кажется приемлемым. То есть они просто обновят свои вооруженные силы новыми образцами, заодно помогут нам. И формальная причина – это план стратегический, который существует, заключается в военном поражении Российской Федерации. Сегодня об этом сказал даже Шольц, насколько сегодня или вчера, что задача – пора победить Россию.
Да, он вчера вечером, по-моему, сказал в Давосе это, по-моему.
Да. И это не только он произнес. И там действенное, ну, понятно, что действуют соответствующие механизмы, которые были имплементированы, созданы. И Рамштайн далеко не только один из них. Кстати, могу перечислить, что только штатовский формат. Хотите послушать?
Да.
Ну, смотрите, в Штатах действует Presidential Drawdown Authority, президентским полномочиям быстрой поставки из имеющегося ресурса. Это то, что в основном шло до сих пор. USAI – это инициатива содействия безопасности Украины. Это в основном долгосрочные по заказу промышленности на изготовление и потом поставляемые. Помните эти сообщения осенью, когда Пентагон встречался с представителями 1300 фирм?
Да.
Обязательства – это в основном вот это. FMF – Foreign Military Financing – это финансирование иностранных вооруженных сил для создания долгосрочного потенциала и поддержки модернизации ВСУ. Это не только на войну, а в принципе про перевод ВСУ на натовские образцы. Длинная история. И да, это Excess Defense Articles, избыточное вооружение передается, которое сочтено американскими военно-политическим руководством, сочтено излишним. IMED – это финансирование международного военного образования и обучения, в том числе ДВСУ, то есть это обучение нашего персонала, включая просто обучение, обучение конкретно боевым специальностям на конкретной виде техники. И TPT – это Third Party Transfers с участием третьей стороны. Это когда закупаются в других странах и поставляются нам. Это только инициативы, которые действуют только в Соединенных Штатах. И есть страны, в которых тоже не одна и не две инициативы. Разные трастовые фонды НАТО работают и так далее. Это все работает на нас. И машина на общую победу Украины и Запада. И машина закручивается потихоньку. Конечно, большой день. Я все ожидал, но такого масштаба не ожидал. У меня есть большое подозрение, что это далеко не все. Что это то, что попало в открытую печать перед Рамштайном. Ну, специально попало.
Не, ну это они специально слили, конечно.
Да, историческая реакция Медведева, которая сразу нарушила Уголовный кодекс Российской Федерации, очень показательно.
Да, войну войной назвал.
Да, войну назвал войной, должен быть подвергнут суровому примерному наказанию, и бедный Песков вышел и что заявил? Ну, это угроза ядерным оружием, это же вы понимаете, там просто слегка перегнули палку. Ничего такого. Но Медведев впервые допустил возможность поражения. Свои слова. Он оговаривает поражение. Значит, эта мысль давно и прочно утвердилась в головах любимых руководителей Российской Федерации, а кроме того, любимых в кавычках, а кроме того, вот это фото, которое ты, давай, я знаю, ты хотел бы показать.
Ты имеешь в виду на здании Генштаба? Да. Уже дали, вот, пожалуйста, панцирь С-1 на здании. Я жил там рядом, да, я поэтому мне это здание вдоль и поперек, там по Фрунзенской набережной гуляют вдоль набережной люди, поэтому это не какая-то. Это прям фасадная часть выходит, да.
Ну, вот справа. Это, конечно, всякое мы видели в военном.
Вот смотри, как это объяснить? То есть они готовятся именно в связи с тем, что они, ну, уже, видимо, знали, что к этому все идет. И они разместили не только на здании Минобороны такие установки и в других местах. То есть они реально, в общем, готовятся как могут.
Я думаю, это новость об испытании государственных нашего комплекса с дальностью в 1000 километров.
БПЛ. Да, это беспилотные дроны.
А потому что натовское вооружение пока не предполагает никаких дальних средств, способных достать до Москвы с территории Украины.
Ну, ты же сам говоришь, какие-то вещи не рассказали, что будут.
Это реакция, да. Это не-не-не, я не думаю, что они поставляют. Это реакция на изделия нашего ВПК. Скорее всего.
Слушай, ну погоди, а для изделий ВПК могут дать двигатель для такого беспилотника? Могут помочь с технологией, комплектующими узлами, например?
Давайте так, есть же изделия, правильно?
Да, изделия есть.
Есть. Государственные испытания проходят? Проходят. Ну, замечательно. Что же еще? И свет решил, что он умен и очень мил.
О, да. Это Евгений Онегин. Так, 293 тысячи нас смотрят, 81 тысяча поставили лайки. А просьба тех, кто к нам присоединяется, мы всего лишь там 15 небольших минут в эфире, пожалуйста, помогайте нам распространять эфир. Ну, сами понимаете, мы теперь нуждаемся в этом. И все такое, все такое. Ну вот смотри, значит, что еще существенно. Завтра, конечно, Рамштайн еще раз какие-то вещи дополнительно нам даст. А основание, ну, информацию новую. Но вот как заявлено сегодня, прям буквально в 2 часов 35 минут, США поддерживают Украину в стремлении вернуть территорию любыми средствами. Любыми средствами. Об этом заявила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх, комментируя публикации СМИ о намерении Вашингтона поддержать удары по Крыму. Ну, как ни относись, понимаешь, то есть контекст-то такой, что... по Крыму, а где Крым, там и все остальное. То есть США, в принципе, с учетом вот этих поставок, по-видимому, меняет и эту позицию, что вот только не надо, пожалуйста, российское, вот только не надо там и так далее.
Ну, давай так, формальных подтверждений этому пока нет, они ничего такого не говорили.
Ну, Крым, я понимаю.
Но когда-то, значит, еще некоторое время назад и Крым был под большим сомнением, и как это авторитетные лица Соединенных Штатов не позволяли себе даже таких заявлений. Ну, вот сейчас уже говорят, Крым отчетливо называется. В качестве законной цели территории Украины. Mm-hmm. Вот. Жизнь она себя покажет. Главные слова прозвучали, и прозвучали не так. Любыми средствами вернуть территорию. Все замечательно. Крым – наша территория, наша территория. Будем возвращать. Теперь это поддержанное на Западе. Хотя когда-то были голоса, может, все-таки... Помнишь предварительный план Киссинджера еще?
Да, конечно.
Крым все-таки выводим за скобки. Там, да. Туда. Ля-ля-ля. Ничего не выводим, возвращаем уже, все как положено. Вообще, ты знаешь, вот это вот наложение, точнее, вы знаете, дорогие друзья, наложение Давоса и Рамштайна дало удивительный эффект. Я удивляюсь, что эффект настолько силен, что его давно было бы следовало придумать до этого, а не ждать, пока оно случайно наложится. Потому что количество принципиальнейших заявлений, которые меняют архитектуру взгляда вообще мира на этот конфликт, они просто зашкаливают в эти дни. Ну, была встреча в Давосе, где представители... Ну, Пинчук собрал традиционно свою панель, наш Виктор Пинчук. И он... там было несколько очень знаковых заявлений. Начиная с того, что Джонсон сказал, что, ребята, мы привыкли размышлять о европейских делах, о делах российско-украинской войны, как он сказал, в парадигме геополитических экспертов и кремлинологов. Сколько осталось режима Путина в России, кто придет на смену и так далее. Он говорит, это большая глупость. Нас это отвлекает от главного, от фокусирования на помощи Украине. Мы должны сфокусировать свое внимание на Украине, а не на Путине, сказал. Дайте Украине танки, дайте Украине танки, дайте Украине танки, сказал он несколько раз, имея в виду, понятно, весь комплекс вооружений, а не только танки, только символически прозвучало. Но там выступил пример Нидерландов Рютте, который передает... батарею Патриота, канадский премьер Листи Фриланд, украинка по происхождению. И Джон Керри, которого, помните, до недавних времени приписывали к лагерю сторонников диалога. Рассказывали, что он прямо там ла-ла-ла и ограниченной поддержки Украины. И вот Рютте сказал. Он сказал, что и видит четкую параллель между Мюнхеном 1938 года и нынешней ситуацией. Если агрессора не остановить, он сказал на первом этапе, он пойдет дальше. Они поняли. И дали оценку политическую, публичную, что Путин не остановится. Это становится в Европе коллективным мнением на Западе. Это очень важно. Мы эти метафоры в риторике, эти сравнения начали использовать, ну, еще с выступления президента на Берлинском форуме безопасности перед самой войной. Это только на официальном уровне. А до этого наши дипломаты, там как бы независимые блогеры, и прочее, они говорили об этом постоянно, публицисты и так далее. Вот Европа на 11 месяце войны начала использовать ту же риторику, а это очень дорого стоит. Только людям, которые не знают, как устроен политический процесс, кажется, что, ну, подумаешь, оценки. Действия где?
Ну да.
Оценки формируются очень долго. И когда они выходят в публичное пространство, это значит, пошла фаза перехода аналитики к практическим действиям. Даже не аналитики, даже не так, стратегического планирования к практическим действиям. Это касается сегодняшней резолюции Европарламента, очень знаковой.
Да, про трибунал. Вот ты сразу ее и прокомментируй.
Я прокомментирую, будем то Давос с Торенштейн, то этот сам трибунал. Да, ну, что делать, просто, да. Не просто для Путина, еще для режима Лукашенко. Причем для самого Лукашенко и его окружения. Это вам парни передали привет за уголовное дело, за терроризм, там, за разрешение использовать свою территорию и так далее, и так далее. Я явлюсь, подойду к клетке, пожму вам всем руку. Пожму, помашу ручкой, да, когда этот сам, вас будут судить. Да, так вот, выступали сегодня очень интересная история.
Мы им пожмем.
Да, выступали сегодня. Ну, пожмем, это я машинально, помня в голове те, кого не посадили за терроризм в Беларуси на железной дороге. Тем я пожму, а этим помашу. Так вот, выступали такие простые ребята, как глава BlackRock, глава глава Goldman Sachs, глава General Atlantic. Это банки, которые содержат едва ли не половину мировых активов управляют. И эти люди сказали очень важные вещи. Они сказали, первое, реконструкция Украины и восстановление – это важнейший процесс. Мы должны показать, что капитал может быть правильно использован без олигархов в капиталистической системе. Второе, они сказали, что не менее 750 миллиардов долларов понадобится. И третье, они сказали, что уже нужно создавать в ближайшее время надо создавать частные государственные фонды, которые будут средства на инвестиции на восстановление Украины. Как это сделала Канада? Это означает, что они всерьез рассматривают Украину как одну из будущих точек роста.
И ну, просто... Да, инвестиционные, в общем, в
том числе. Просто, конечно. А это же означает колоссальную вещь, потому что только у нас государство управляет бизнесом в постсоветском пространстве, а на Западе бизнес управляет государством. Стимулирует, лоббирует, подталкивает. Если эти парни сказали, что мы видим перспективу, это очень хороший сигнал. Это значит, приедут и леопарды, и, может быть, абрамсы приедут. И вообще все приедет, все, что нужно, потому что, прежде чем устроить здесь точку роста, здесь нужно сначала победить, а логика ясна в дальнейшем. В общем, день такой, ты знаешь, сотряс основы, недаром настолько нервная реакция в Москве. Но это, и это еще не все. Значит, у нас прибыли инспектора МАГАТЭ. Прибыли на Нарвинскую и Чернобыльскую АЭС. Напоминаю, что в пугалках про большую войну был апокалиптический сценарий, где захватывают Нарвинскую АЭС, отключают Западную Украину, там, значит, пугают, шантажируют и прочее, прочее. Как вы думаете, легко это делать или снова захватывать Чернобыльскую с инспекторами МАГАТЭ на борту? Намного сложнее, скажем так, потому что, как минимум, они не дадут исказить информационную картинку после захвата. Понятно, что не, на, не едиными инспекторами это все рассчитано, на то были учения, которые вышли в публичное пространство. У нас проводилось Служба безопасности Украины, другие МВД, другие подразделения ВСУ, которые должны работали с этими сценариями. Но прибытие инспекторов МАГАТЭ, которые теоретически должны быть размещены на всех наших станциях, не теоретически, а запланированно, включая Запорожскую, радикально меняет ситуацию в отношении ядерной безопасности Украины и постоянных намерений России, то российского руководства, то шантажировать, то реально захватывать это место, то угрожать. Вот такая история. Замечательное, тоже очень знаковое событие. Их сегодня столько, что я не хотел бы, чтобы они затерялись. Тщательно выписал, но теперь замечу. Значит, в Лондоне с 20... анонсировано. В Лондоне с 21-22 июня состоится конференция по вопросам восстановления Украины. Она станет предложением встречи, которая прошла в начале июля в Лугане. Это все та же история. А кроме того, говорили сегодня, в том числе на Давосе и во многих других местах, о саммите НАТО в Вильнюсе в июне месяце, где прямо будет обсуждаться вопрос вступления Украины в НАТО. Это уже снова, по крайней мере, так сказали официальные лица, которые к этому причастны. Большой день, я повторюсь, не устану повторять. Огромное количество знаковых сообщений. Это вот как раз тот случай, мой любимый, когда изменения копятся постепенно, а реализуются скачкообразно. Они копились, копились. Еще неделю назад можно было высказать сомнения. Еще две недели назад было, там, к сожалению, от отсутствия риторики, каких-то конкретных решений. И вот щелк, 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 сразу так много стало на места. Ядерная безопасность, вступление в НАТО, восстановление Украины, передача вооружений и видов образцов военной техники, которая, в принципе, не дискутировалась или отрицалась. Передача в огромных товарных количествах, заявления лидеров, прямо скажем, капиталистического мира относительно дальнейшей судьбы Украины, когда не просто восстановление, А так похоже, об инвестициях говорят, как о точке роста. Это очень серьезная вещь. Ряд деклараций полностью меняет архитектуру, ну и вишенка на торт, решение про парламент о наказании военных преступников за военную агрессию против Украины. Ну, песня. Хороший день, большой день.
Да, ну что же, вот смотри, есть еще две темы, примыкающие, мы 25 минут в эфире, которые тоже очень показательные, их обсуждают, но мне кажется, мы на них должны обратить внимание. Это, во-первых, заявление Ирана, оно чуть раньше, мне кажется, прозвучало, что он не признает вхождение в состав России Крыма и четырех новых регионов, несмотря на отличные, как они говорят, отношения с Москвой, заявил в эфире ТРТ World глава МИД Ирана Хусейн Амир Абдулхиан. Да, значит, соответственно, дальше Вучич, который присутствует на форуме, значит, заявил о том, что также признает территориальную целостность Украины, не признает, значит, российского статуса Крыма, ну и, соответственно, областей, и вообще всегда эту территориальную целостность поддерживали. Причем это вот параллельно прозвучало, выясняется, что, собственно говоря, ну, понятно, что это не просто так, что каждый преследует свои цели, Иран пытается, видимо, избежать бомбардировок и как-то отыгрывает уже. Вучич, понятно, что Сербия все-таки ведет тяжелейшие переговоры о вступлении в ЕС и не откажется ни в какую в пользу Москвы от этой цели. Вот. И, естественно, ей нужно продемонстрировать в том числе и лояльность западному эстаблишменту в том, чтобы от этих планов их и в этих планах им не отказывали и так далее. Но в целом, понимаешь, это происходит именно сейчас. А значит, они чувствуют, что Москва проигрывает, что не надо держаться за пораженца.
Нет.
Ну, давай оцени сам.
Они не чувствуют, что Москва проигрывает. Они констатируют, что Москва проигрывает.
Хорошо, они констатируют. Потому что
это
понятно, что...
Это очень разные вещи.
Но от чумного плотика всегда лучше оттолкнуться. Вот так.
Да, да. Потому что, когда Сербия заявляет, которая так или иначе не видит себя, кроме ЕС, там понятно, куда дрейфует ее политика. Но когда это заявляет Иран?
Ну, по своим мотивам, но тоже. Тоже.
Тем не менее. Вот это нож в спину. Ятаган в спину по полной, да. И... Ну,
а что тогда остается?
Вот это не вишенка на торте. Что делают? Вот что можно еще дальше вишенки на торте придумать?
Не, ну в Китае если скажут, что
это же попудрили сахарной, попудрили сахарной пудрой. Так Блинкен же едет в Китай, насколько я помню, там
анонсировал. Едет.
Ну вот глядишь, что-нибудь придумают. Визиты госсекретаря США в Китай ничего хорошего Советскому Союзу России не принесли. Скажем так. Поэтому, по опыту. Поэтому Киссинджер, он съездил сколько, 40 лет назад?
О, да. Известная поездка вместе с Никсоном потом.
47. В 75-м году они, в год моего рождения. Не, в 79-м. 43 года
назад. Не, пораньше они ездили. Пораньше там у них был.
А может быть. Ну, суть не важна. Это, это из разряда вечерних.
Не, но они застали еще Мао, поэтому Мао...
Голова не энциклопедия, да. Мао, так вот, что я хотел сказать, что...
Ну, становится все меньше союзников.
Это так. Попудрили, да. Это уже припудрили сверху сахарной пудрой и саму вишенку. Все. Нет, союзники есть, но они занимают, например, та же Индия. То, вернее, не Индия, Индия, Китай, Иран. Индия. Но Индия, я бы не сказал союзником.
Да. Союзник только Беларусь, это, больше никого.
Да, четкий союзник только Беларусь.
Беларусь, все.
Да, партнерами можно назвать Китай и Иран. Но на Иран же это же такие надежды возлагались, и тут такой удар в спину. Их уже списали. Их уже списали, все очень трезво оценивают. Я скажу непопулярную мысль. На фоне российского, прости господи, ИПСО, которым зашугивают Украину просто в смерть. А заметьте, впервые Запад не говорит о кошмарном российском наступлении.
Угу.
Да, в прессе этого нет. Они уже поняли всему этому цену и даже не хотят позволиться повторять эти вещи. В Украине еще нагнетается волна. Но... подается это как решающая, тяжелейшая битва, которая будет идти чуть ли не до лета. Я в этом отношении оптимист. Скептик по отношению к российским возможностям, оптимист по отношению к этой всей битве. Мне кажется, что усилия по одновременному наступлению и призыву новых военнослужащих, попытки их подготовить, эту штангу Российская Федерация уже не поднимет.
Угу.
Это будет долго, это займет несколько месяцев, но мне кажется, что уже в Кремле верные оценки дали это. Понимают, ну, в Кремле или около кремлевские специалисты, аналитики, прежде всего армейские, они понимают, что задачи, которые ставит Путин, на бумаге можно написать все что угодно, но они на практике они не решают. А это означает, что вот это наступление, когда сдуется, оно сдуется рано или поздно, понятно, что нам не будет легко, бои будут тяжелые, кровавые, поэтому столько техники, столько поддержки. Но они могут даже куда-то продвинуться на тактическом уровне, могут что-то взять, вполне возможно, но потому что 300 тысяч – это 300 тысяч, которые уже есть, а может, еще бои ведут. Но это будет лебединая песня.
Ну, это однозначно. Нет,
а что потом?
Все, конечно.
А потом надо как минимум взять 300 таких же вооруженных тысяч откуда-то, чтобы попытаться повторить еще что-нибудь. Насколько ты веришь в способность породить Россию?
Нет, сейчас только один
породить
раз.
Породить эти 300 вот. Тысяч еще. Ну, вот на один раз у них осталось. Я уверен, что они будут пытаться.
Нет, понимаешь, как? Нельзя повторить это, если ты проиграешь. Если вот этот один раз будет неудачным, то тогда да. Откуда брать и моральный резерв? Ну, ты уже моральная... обосрался. Что дальше?
Допустим, силой пригонят, сделают Корею и так далее. Непонятно, чем вооружать и где брать технику и все остальное. Поэтому они будут пытаться это делать. У них сейчас две главные стратегические мысли борются. Сначала накопим хотя бы еще 100, потом эти кинем. Или сразу кидаем в бой, а параллельно копим. И трезвые голоса там кричат, боже упаси, давайте сначала накопим. И когда начнем тратить эти 200, когда у нас следующие 200 есть. На что им резонно говорят, так Украина что же копит? И западное вооружение идет, давайте сейчас. В общем, это в шахматах это называется цуцван. Куда ни кинь, твой ход усиливает твое... Любой ход ухудшает твое положение. Они дошли до этой истории. И трезвые российские специалисты, они очень хорошо это все понимают. Проигрыш будет неминуем. Даже если он технически будет выглядеть как некие тактические успехи, проигрыш практически неминуем. Их и... А дальше? Все. Дальше российское руководство соберется. И скажет, Путин скажет, ну докладывайте, что мы можем. Он скажет, ну ничего уже не можете. И вот тогда прозвучит страшная вещь. Страшная. В Кремле однажды на совещании прозвучит страшная вещь. Он сначала будет в кулуарах шептаться, где-то еще 5-10. У конфликта или войны, они так скажут, нет военного решения.
Нет военного решения, да.
Это будет политическая оценка, которая раздастся в Кремле, и это будет начало видимого и ясного конца путинского режима. Все.
Да. Ну, вот смотри, мы уже 32 минуты в эфире, нас почти 360 тысяч смотрят. Я бы все-таки хотел, чтобы мы один только участок на фронте обсудили, потому что какие-то новости идут. Один участок, давайте мы карту откроем. Это естественно, Солидар, Бахмут. Это только
нет, одно. Там еще есть участок, который...
Ну, давай, да. Вот мы сейчас открыли
даже
карту.
Несколько
скажи, что открыть. Куда? По всей проекте.
Ну, во-первых, началось определенное движение на тактическом уровне на направлении Ореховое. Это запорожское направление.
Да, да. Ну, об
и
этом
пишется. По моей оценке, это их главная задача – отодвинуть подальше нашу артиллерию, чтобы оно не доставало до железной дороги, которой Волноваха... Условно, Мелитополь, Токмак. Вот так вот туда идет. Общее направление даю. Потому что мы достаем, мы приносим болезненные удары, режем логистику. Ну и по складам и так далее. Задача никакая, она не наступательная. Никаком взятии Запорожья, Камышевахи там и прочего не идет. И близко, они не способны это сделать. Это попытка немного сдвинуть артиллерию. Отодвинуть что-то. На несколько километров, чтобы перестала доставать. Это и главная задача. Что касается Бахмута, Солидара. Там, как и Авдеевка, Маринка, тяжелые бои. Это по-прежнему остается направлением главного удара противника. Вот сегодня доложили, что взяли Клещеевку. Противник, генштаб наш опроверг, сказал, что там идут бои по-прежнему. Они на дорогу, как мы видим, да, которая соединяет Бахмут с Константинок. Задача перерезать ровно то же самое, что делали, помните, с Солидаром. Не с Солидаром, вернее, а с Лисичанском и Северодонецком прорвали дорогу и так далее. Там действительно тяжелые бои, сложные бои. Они медленно, но продвигаются на отдельных участках. Мы их отбрасываем контратаками. В общем, такая часть получится. В Бахмуте очень тяжелые бои. Наша пехота там стоит насмерть, как и везде. И осаждается нас весьма боеспособными российскими частями. Они стянули туда все. Там и спецназ российский, и десантники российские, и ЧВК российские. Причем профессиональная его часть. Не ЗК, а профессиональная. Очень, кстати, увеличилось количество пленных начали брать. Замелькали прямо 1, 2, 3, как раз под Солидаром. Напоминаю, я Латынина говорил, у тебя не говорил, Юлия. Скажу, повторюсь здесь, что на самом деле Солидар – это только один из узлов большого района обороны. И взятие, то же самое, что было с ДАПом, годовщину, которую мы недавно отмечали 16 числа, это когда они взяли ДАП, и ничего не произошло, потому что с районом обороны, с устойчивостью обороны, потому что опытная Спартак благодатная пески, они остались тем же районом обороны, который состоял из 5 крупных узлов, 4 осталось, 1 взяли. То же самое с Солидаром. И вот там сейчас идут бои, и оттуда очень много начали показывать пленных. А что такое пленные? Это значит ближние бои и неудачные бои для противника. Там нелегко, там крайне тяжелые бои, погодными условиями усугубляемые. То, что направление главного удара, воевать на направлении главного удара в обороне, довольно сильно ниже среднего. Но, тем не менее, как бы задача поставлена президентом, задача, он публично это заявил, что мы держим, защитникам будет отправлена соответствующая помощь. Мы будем смотрим, как она решается. Естественно, будем упоминать это каждый наш выход в эфир. Вот еще один участок, это сегодня силы специальных операций наши опубликовали ролик, который на подступах Кременной, как там было обозначено. Бои в лесу, спецназовцы в ближнем бою, да, идут там, да, такой ближний пехотный бой, когда навскидку все, бах-бах, работает и так далее. Но, наверное, не просто так опубликовали. Они как-то, я так понимаю, намекают на интересные события в районе Кременной. Напоминаю, что российское руководство по поводу большой войны. Действительно, я говорил это и могу повторить, что некоторым образом они усилили на тактическом уровне. Усиление – это порядка 4-6 батальонных тактических групп, созданы группировки на такого рода, на вот как раз Лиманском направлении, вот этот выступ. На, понятно, пополнение идет постоянно Солидар Бахмут. Идет южнее Бахмута, примерно то же самое, такое же на Токмаковском, Токмак Орехово, и такое же вот в районе Авдеевки. Да, идет пополнение, идет перегруппировка, идут войска из Крыма, но это не те тысячи и не десятки тысяч, которые мы ожидали. Это пополнение в составе одного-двух батальонов, перебрасываются роты и так далее. В каком-то смысле можно сказать, что они тактически перегруппировались на определенных направлениях, которые мы только что назвали, ведут действия на улучшение тактической ситуации. Это не наступление. Хотя артиллерию стали использовать чаще. Не то чтобы там вал, огневой шквал, но чаще, чем было до этого. То есть они щупают, они ищут возможности, слабые линии, они потихоньку пополняются, конфигурируются. То есть они готовят это самое наступление, но это не быстро и не сегодня.
Ну, это вроде по карте все. А вот смотри, последний еще вот в этом контексте вопрос, это все-таки касается Беларуси. Может быть, какое-то есть изменение? Сегодня Шойгу опять с этим Хренином разговаривал, это российские паблики сообщили.
Нет, там идут учения. Там идут учения.
Там идут учения.
Авиационное учение. Украина погрузилась в... Потому что МиГ-31 взлетали. У нас объявляется профилактическая воздушная тревога. На все это время, да, значительная фаза этих учений, значительной частью этих учений является совместное действие авиации и ПВО обеих сторон. Поэтому такие тревоги могут быть чаще. Но ни создание ударной группировки, ни серьезной угрозы это не означает. Учения, мы на них реагируем, потому что межвидовая группировка войск противника, какой бы малой она ни была, она все равно есть, она действует, возможно, провокации, поэтому наши на чеку. А мы должны, а мы, гражданские, должны правильно понимать, что там происходит. Угроза серьезная. Серьезная угроза, подчеркиваю. Отдельная провокация возможна. Напоминаю, что в море 11 кораблей-носителей калибров, общее количество в залпе, возможно, 40 штук или чуть более. Поэтому игнорировать воздушную тревогу не следует, неважно, по каким причинам она объявляется.
Не, ну, само собой, конечно. Почти 37 тысяч нас смотрят, больше 120 тысяч поставили лайки, и мы уже, ну, близко к концу, мы уже 38-39 минут в эфире. Вот о чем я еще хотел
сегодня
обсудить.
Обстреляли, да. Давайте по обстрелам. Сегодня обстреляли Херсон, опять попали в жилые дома. Ночью обстреливали, вчера обстреливали. Ну, те же наши города, которые каждый день обстреливаются. Поэтому, да, когда будут уточнены цифры, я завтра, ну, к следующему, к субботе посмотрю.
Не, ну, конечно, у нас накопится и предыдущие
события. Я к тому, что мы помним всегда про обстрелы, даже если они всегда говорили.
Об этом мы тоже сейчас в конце скажем. Значит, что я хотел отдельно обсудить вдогонку всем нашим предыдущим обсуждениям. Вчера эта информация появилась, она некоторое продолжение имеет. Это касается Пригожина. Вот смотрите, показываем вам документ. Это пресс-служба Пригожина в их телеграм-канале опубликовала у меня на Фейгин Лайф в телеграм-канале. Вы можете это все посмотреть, прочитать. Значит, смысл того, что там опубликовано, если финализировать, он, значит, выступает за отключение YouTube в России. Но что самое удивительное, здесь для нас имеет значение следующее. Они все равно YouTube отключат, и без Пригожина просто для этого нужно время. Тут выскакивает штанов, не выскакивает. Для Пригожина это все болезненно. он упоминает мою фамилию, вот он говорит о том, что пресс-служба, это уже там его прямые цитаты идут, там потом даже прямая цитата закавычена идет, и он упоминает YouTube-канал, по этой причине они, говоря о сотруднике администрации президента, по этой причине они противостоят тому, чтобы YouTube отключили, вот эти сотрудники администрации президента, потому что им очень важно слушать рассказы украинских лидеров, ну, понятно, имеется в виду сегмента YouTube, таких как Фейгин, Гордон и так далее, поэтому YouTube они всячески пытаются сохранить. Но самое главное здесь, он ссылается на то, что именно это смотрят. То есть, они вынуждены реагировать, уже признавать, что да, они, конечно, и безусловно смотрят. Там очередной наезд, сегодня он наехал там на сотрудников администрации, доверенных лиц, то есть, он уже ссорится с администрацией президента, что несколько, ну, как бы свидетельствует об увеличении количества его врагов. Но то, что эти ИПСО прокатываются по Ютубу, и что Ютуб для них имеет ключевое значение, он там говорит, надо его запрещать, а вот блокировать тех, кто его просматривает, говорит в своем заявлении пресс-службы, надо сажать. Но он там другое слово употребляет, преследовать тех, кто будет Ютуб просматривать. То есть, наши программы просматривать за это, сажать. Ну, понятно, что Пригожин на опережение играет, да? Но ты заметь, как все напряглось по поводу информационных всех этих вещей, Ютуба и всего остального. Ты заметь, как это концентрировано, сжато Рубилова идет по поводу информации.
Еще да? Да. Значит, только у нас с тобой 241 уже эфир военный.
Да, да, да.
Я тут прикинул, сколько я наэфирил.
Давай.
Только на моем канале с 24 февраля по 16 января 551 видео. Так, это четвертая или пятая часть от всех моих включений, если не десятая. Далеко не все ставится, понятное дело, все эти комментарии. Но посмотри внимательно. Только у меня на Ютубе, только у меня. У меня же меньше, чем у тебя основные просмотры. У тебя
идут. Да, конечно. Да,
это 267 миллионов уникальных включений. Просмотр, длительность просмотра в часах 61,5 миллионов просмотров. Это в 1,8 раз превышает все население России, в 6 раз население Украины. Можете только, а теперь посчитайте, сколько Марка дает просмотр.
Да, сейчас я вам скажу. Сейчас
да, упадете со стула. У тебя тоже есть? Да.
Ну, вот конечно, я вам прям зачитываю из своего канала. Ну, вообще всего у меня просмотров 688 миллионов почти. 700 миллионов просмотров, из которых за эту войну, за эти там скоро 11 месяцев, но это по меньшей мере, наверное, ну процентов 60-65, может даже 70. То есть, грубо говоря, вот эфиры с Арестовичем посмотрел, ну, допустим, 500-550 миллионов. Ну, вот так скажем. Вы понимаете, какое это количество, учитывая сопоставимое?
Это машина, которая мелет все вообще. И то, что они об этом заговорили, они же признали не сам факт смотрения. Старая площадь, кто не знает, это комплекс. Конечно. Бывший комплекс административных зданий ЦК КПСС.
Конечно.
А теперь администрация президента Российской Федерации. То, что конечно, там все... Это машина, которая мелет все. Так вот, пользуясь случаем, как это, два рулевых этой машины, по крайней мере, один из них в красном свитере хочет передать вам привет. Дорогие друзья, вас там обижают, вас поджимают со всех сторон, на вас давит начальство, вам угрожают Пригожин и так далее, и так далее. Но мы своим зрителям передаем самый лучший, самый пламенный привет. Занимайтесь тихим саботажем, занимайтесь итальянской забастовкой.
Да, 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 да. Да, полученное стекло квас, конечно.
Это лучшее, что вы можете сделать на данном этапе, потому что многие из вас патриоты своей родины, и это правильно, это справедливо. Многие из вас шокированы тем, что нынешнее руководство этой родины вытворяет. Многие шокированы тем, что растет, как бледные поганки на трупах ваших соотечественников. И если человек не может открыто сопротивляться словом, оружием, он должен сопротивляться тайно. Если не может тайно сопротивляться, то хотя бы не соглашайтесь. Этого часто достаточно. Внутренне не соглашайтесь. И на то наша передача, наша работа на информационно-психологическом поле вам в помощь. Спасибо, спасибо за ваше внимание.
Да, ну я только от себя добавлю, поскольку напряжение растет, хоть они его отрицают уже публично. И Песков там уже говорил, что нет, там напряжение между Генштабом и ЧВК Вагнер. На самом деле оно есть. Давайте, будет хорошо, если Пригожин убьет, значит, Герасимов убьет Пригожина, значит, администрация президента войдет в Кремль, сама перебьет Путина, повесит всех остальных. Оставьте нам хоть немножко, чтобы нам что-то осталось на этом пепелище. Деритесь друг с другом, убивайте друг друга. Чем больше вы друг друга убьете, мы просто как бы будем счастливы от этого, чтобы ни одного из вас не осталось, и вы всю эту работу, которую должны другие выполнить, делать, может быть, сами всю и произведете. Это лучшее, что мы можем вам ответить на ваши все ИПСО. Ну что же, последняя информация, буквально короткая. Мы сейчас покажем финал нашей работы, промежуточный, естественно. Вот перед вами платежные документы, они все опубликованы, не все, у меня еще где-то лежит 5 штук, их собрать просто тяжело, это платежки, которые мы переводили. Деньги, это пока 11 сейчас тысяч евро, общая сумма, значит, все просто не влазит, дальше можем показать, мы все выложим в телеграм-канале Фейгин Ньюс, Фейгин Лайф, значит, другие платежки, чтобы все можно посмотреть. Значит, последнее, то есть это все на Днепр ушло, на пострадавших в доме, который попала российская ракета, значит, с целью убить граждан и так далее. Значит, что я хочу сказать, много обращений, что через нас можно ли передавать деньги и так далее. Значит, еще раз хочу подчеркнуть, мы не собираем непосредственно деньги. Ни в коем случае ни одной копейки мы не собираем. То, что благотворительный проект делает, он просто продает мерч и средства, которые получаются за то, что вы покупаете там, не знаю, майки, кружки, фартуки, тогда идут вот пострадавшим. За это время мы, как только начали мерч, мы уже там приближаемся, по-моему, тысячам к 60 долларов, наверное, евро распределенных денег. На самом деле это не единственные деньги, естественно. Просто вот мы концентрированно решили отдать их на Днепр, на Азовсталь такие же были, на тех, кто из плена приехал, кому можно было передать. И много кому еще. Детям, которые лишились конечностей, вы знаете, мы передавали средства. Мы как бы продолжаем. Но мы постараемся, те, кто все-таки хотят какие-то средства перечислить, напрямую мы покажем, кому перечислять. Мы соберем дополнительную информацию и, минуя нас, мы предложим, пожалуйста, если считаете, вот мы считаем, вот сюда можно деньги отправить. То есть мы все-таки деньги никакие не собираем, и нам, естественно, мы не планируем собирать. Если мы займемся благотворительностью, мы не сможем заниматься эфирами. Здесь, ну, прямая корреляция, то есть либо это, чем-то одним надо заниматься профессионально. Все, что мы можем себе позволить, это вот определять цели наших благотворительного проекта, и там тоже они фактически, минуя нас, уходят на пострадавших, на тех, кто в результате войны, кто-то погиб, кто-то потерял близких, кто-то потерял квартиру, ну и так далее, и так далее. Так что это важное пояснение, еще раз мы к нему обращаемся. Ну что же, в принципе, повестка исчерпана, я думаю, в субботу у нас будет
что-то обсудить. Да, в субботу будут результаты Рамштайна, результаты, конечно, финальные Давоса, много чего интересного. Я подозреваю, сегодня эфир должен быть, ну, чтобы не сглазить, но...
Весьма. Так что до субботы всем спасибо Алексею, спасибо всем зрителям. Не пропускайте наших эфиров. В субботу с Алексеем вместе еще раз обо всем поговорим, все обсудим. Всем пока.